Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами в последнее время на разных площадках занимались региональными финансами. И с губернаторами это обсуждали многократно, и на правительственном уровне. Есть соответствующие договоренности, они уже известны, обсуждаются в регионах. Графики соответствующие выстраиваются. Договорились до конца текущего года запустить программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов под конкретные обязательства субъектов федерации. В результате они смогут направить освободившиеся средства на развитие экономики, инфраструктуру, социальную сферу, на повышение качества жизни граждан, повышение доходов граждан. Вместе с тем, у целого ряда регионов, мы с вами тоже об этом хорошо знаем, неоднократно обсуждали это, сохраняется очень высокий объем выплат по так называемым рыночным долгам, то есть по государственным ценным бумагам и дорогим кредитам в коммерческих банках. Сегодня этот так называемый рыночный долг составляет почти половину госдолга субъектов Российской Федерации, более триллиона. При этом у некоторых регионов он существенно превышает весь годовой доход, а еще у 11 – половину собственных доходов. Это и Костромская область – 121%, Астраханская – 95%, Волгоградская – 77%, Кабардино-Балкария – 75%, Орловская – 66%, ну и так далее. Сейчас не будем говорить о причинах, которые лежат в основе этой ситуации. Мы многократно уже об этом говорили, знаем, о чем речь. Сейчас я о другом хотел бы сказать. Важно найти решение для субъектов федерации, имеющих не только бюджетные, но и значительные рыночные долги. Очевидно, что при таком уровне долговой нагрузки регионы не смогут эффективно решать задачи развития, обеспечить стандарты качества граждан, проживающих на соответствующих территориях. Все это приведет к серьезным территориальным диспропорциям. Думаю, нам необходимо предпринять необходимые меры для снижения объема коммерческой задолженности у всех субъектов федерации до уровня не более половины от собственных доходов. Регионам, которые по состоянию на 1 октября текущего года превысили этот показатель, должен быть предоставлен целевой кредит из федерального бюджета на погашение части их рыночного долга. Мы это обсуждали с правительством, с Министерством финансов. Сейчас еще несколько слов скажу, потом попрошу прокомментировать министра финансов. Но хотел бы подчеркнуть, мы идем на такой шаг в исключительном порядке. В дальнейшем будем придерживаться принятого ранее решения. В следующие трехлетки откажемся от предоставления так называемых длинных бюджетных кредитов для тех регионов, которые участвуют в программе реструктуризации. И ждем от всех субъектов федерации ответственного подхода и строгого соблюдения бюджетной дисциплины. Я прошу правительство самым внимательным образом посмотреть на регионы, которые уже в текущем квартале должны погасить бюджетные кредиты. Не все находятся в одинаковом положении, и кому-то нужно оказать, наверное, и точечную какую-то поддержку. Но хочу подчеркнуть, и хочу, чтобы меня в регионах услышали, свои обязательства нужно выполнять, нужно над этим работать. Также прошу губернаторов обеспечить запланированное повышение и своевременную выплату заработных плат работникам бюджетной сферы. Вот в этой связи вопрос к Антону Германовичу. Как вы полагаете, в какие сроки регионам могут быть предоставлены целевые кредиты на погашение части их рыночного долга? И каков объем средств на это нужно будет направить из федерального бюджета?
Уважаемый Владимир Владимирович, действительно, мы считаем, что оказание поддержки субъектам Российской Федерации для того, чтобы создать стартовые условия, единые стартовые условия по коммерческой задолженности, лучше сделать в текущем году. И мы полагаем необходимым сейчас подготовить законодательство в исполнении вашего решения, изменения в законодательство, и мы предполагаем, что объем кредитов, который необходим будет для выполнения поручения вашего о том, чтобы коммерческая задолженность находилась на уровне не более 50% от собственных доходов, порядка 60 миллиардов рублей. Такие предложения мы подготовим и будем работать с парламентариями с тем, чтобы быстро их реализовать.
Ну, а вот по тем регионам, о которых я только что сказал, которые должны погасить свои кредиты, бюджетные кредиты в четвертом квартале, как вы планируете с ними работать?
Владимирович, для поддержки регионов в четвертом квартале у нас есть остаток нераспределенных средств финансовой помощи субъектам Российской Федерации и бюджетных кредитов. И при распределении в правительстве Российской Федерации это объемы поддержки мы учтем ваше поручение.
Ну, надо смотреть индивидуально, конечно, оценивая качество их работы и работы их команд, которые работают в сфере экономики и финансов.
Есть, да.
Мы уже с вами неоднократно говорили и фиксировали наметившийся подъем деловой активности в стране. Да, это очень позитивный тренд, позитивная тенденция. За три квартала текущего года объем инвестиций в основной капитал вырос на 4,2%. Это более чем в два раза выше темпов роста ВВП за тот же период прошлого года. Во многом это результат проделанной работы по улучшению деловой среды, делового климата. Но, конечно, нужно двигаться вперед, не останавливаться ни в коем случае. Я бы попросил министра экономического развития тоже прокомментировать, несколько слов сказать на этот счет.
Да, спасибо большое, Вадим Владимирович. Россия, сегодня будет опубликован рейтинг Doing Business Всемирного банка. Россия здесь поднялась на 5 позиций по сравнению с результатом прошлого года, занимает теперь 35 место. Оценка, которую дает Всемирный банк, она дается по принципу расстояния до лучших практик. И если в прошлом году у нас была здесь отрицательная динамика, то в этом году тенденцию удалось переломить, и показатель для России значительно вырос. В целом, прогресс, который мы наблюдаем, он уже длится целый ряд лет. 6 лет назад мы начинали движение с 124-й позиции и добились за этот период самого большого прогресса среди всех стран-участниц. А участвуют в этом рейтинге 190 стран. Но при этом важно понимать, что продвижение каждый раз дальше, оно становится все сложнее и сложнее, потому что, когда мы были в конце списка, там двигаться нам удавалось довольно легко. А здесь, наверху, все страны постоянно пытаются улучшить деловой климат, постоянно реализуют те или иные реформы, которые упрощают ведение бизнеса для предпринимателей в соответствующих странах. Третий год подряд мы опережаем все страны БРИКС. В этом году мы стали лучшей страной из Евразийского экономического союза. Соседями и прямыми конкурентами для нас являются такие страны, как Франция, Голландия, Швейцария, Япония. Позади нас остались Бельгия и Италия. За последний год нам удалось неплохо продвинуться в реализации ряда реформ. По отдельным показателям мы сделали продвижение вверх на несколько десятков позиций. Россия вошла в 10 лучших стран в мире по подключениям к сетям и в топ-30 в части регистрации собственности, исполнения контрактов, регистрации предприятий и кредитования. Вместе с тем есть сферы, где мы выглядим пока еще очень плохо. Это, например, получение разрешения на строительство, здесь у нас 115 место, и международная торговля, где мы занимаем 100-ю позицию. При этом здесь важно отметить, что, например, по показателю международной торговли у нас началась позитивная динамика, мы за последний год на 40 позиций вверх продвинулись. Есть ряд направлений, где мы позиции потеряли, например, по налогообложению мы потеряли 7 позиций. Простота и низкие издержки поведения бизнеса – это, конечно, необходимые условия для активного роста частных инвестиций. Рейтинг здесь позволяет найти слабые точки как раз на базе межстранового сравнения, но понятно, что сам рейтинг не является самоцелью. Главный показатель – это рост объема инвестиционной активности малого и среднего бизнеса. И здесь действительно, как вы сейчас отметили, у нас в этом году неплохие показатели, но задача, чтобы не просто сохранить эти неплохие показатели в следующем году, а добиться более высоких темпов роста экономической активности, инвестиционной активности. Если говорить о планах на следующий год, я бы выделил 4 ключевые цели. Первое – это в рамках работы, в том числе по данному направлению, дальнейшая имплементация реформ, то, что мы еще не сделали, то, что у нас еще остается в дорожных картах, доведение тех реформ, которые уже осуществлены, до практически их реализации. Но также важно сейчас посмотреть и, может быть, каким-то направлением сформировать прорывные процедуры, в первую очередь с использованием цифровых технологий, как раз в тех областях, где мы серьезно отстаем, посмотреть, нельзя ли сделать сразу довольно большой скачок вперед. Вторая история – это реализация реформы контроля и надзора. Тот законопроект, который был подготовлен нашим министерством, прошел сейчас нулевое чтение в парламенте, готовится к утверждению правительством. Главная задача в рамках этого законопроекта – это переход от принципов наказания к принципу предотвращения и создания умных систем оценки риска. Третья история – это дальнейшее внедрение на региональном уровне лучших практик для улучшения инвестиционного климата. Здесь совместно с агентством стратегических инициатив ведем активную работу. Здесь большой прогресс есть в этом году. Но здесь главное не останавливаться на достигнутом. Важно, чтобы инвестиционный климат был не только в крупнейших городах хороший, но в целом по стране, в каждом из регионов. Ну и четвертый момент – это то, что долгосрочно нужно постепенно переносить акцент от упрощения технических процедур, которые очень важны, но в первую очередь сейчас нужно стремиться к созданию условий для развития человека, потому что именно фактор человеческого капитала является главным фактором конкурентоспособности экономики в 21 веке. Спасибо.
Вы сейчас сами сказали, что не по всем позициям у нас так хорошо, как бы хотелось. Вот в стройке, например,
115.
Мы не можем похвастаться. Например, в показателе получения разрешения на строительство мы с 2010 по 2016 поднялись со 179 на 115 место. То есть это сколько получается? 64 позиции плюс. Но так на этом месте и застряли. Михаил Александрович, как, что скажете?
Уважаемый Владимир Владимирович, мы прекрасно понимаем, что 115 место не то место, на котором должна наша отрасль находиться, поэтому предприняты следующие меры. У нас с правительством утверждены все 6 исчерпывающих перечень процедур, которые необходимы для принятия разрешения на строительство. По сути, по всем позициям, начиная от жилищного строительства и заканчивая строительством линейных объектов теплоснабжения. В настоящее время у нас создан штаб с Генеральной прокуратурой, с представителями полпредов в федеральных округах, и мы внимательно отслеживаем и контролируем соблюдение в регионах вместе с Генеральной прокуратурой утвержденные исчерпывающие перечни. Параллельно мы ведем работу по сокращению количества процедур, включенных в исчерпывающие перечни. Ну вот для примера, за счет унификации правил подключения к инженерным сетям, основной наш перечень в жилищном строительстве до конца года мы еще сократим на 38 процедур, будет их 103. Начинали мы с 200, даже чуть больше 200 процедур. Но в то же время мы очень внимательно и детально работаем над каждой процедурой, потому что создание условий комфортных для ведения бизнеса очень важно, но с другой стороны в стройке, безусловно, важна и безопасность зданий, сооружений и находящихся в них людей. Внедрение современных технологий нам, безусловно, дает возможность и дальше сокращать выполнение этих процедур сроков. Для их обкатки в августе текущего года началась реализация эксперимента на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области по переводу в электронный вид услуг по подключению к инженерным сетям. Эксперимент планируется завершить в 2018 году. Полученные результаты мы будем распространять на всю страну. Надеемся, это даст результат. Кроме того, с целью улучшения предпринимательского климата в настоящее время разработан и уже находится в Государственной Думе на рассмотрение комплект законопроектов, который предусматривает в том числе установление единообразного регулирования порядка установления зон с особыми условиями использования территории, установление единого требования к предельным параметрам и процедуре строительства объектов индивидуального жилищного строительства, и вводится институт приведения самовольной постройки в соответствии с установленными требованиями. Надеемся, что эти меры дадут определенный результат.
Надо смотреть не только, что происходит там глобально на федеральном уровне, да, там даже на региональном. Надо туда вниз опускаться, смотреть, что там происходит. Там безобразие, знаете, сколько? На каждом шагу там проблемы людям создают. Вот туда надо залезать, не стесняться, не нужно стесняться того, что мы какие-то там чьи-то права там нарушаем местных органов власти там, или там, региональных. Нужно смотреть, что там происходит, методически хотя бы им помогать, корректировать это с помощью федерального законодательства. Ведь малый, там, средний бизнес, который задействован в этой сфере, он до сих пор сталкивается с колоссальными проблемами. На каждом шагу. Вот туда надо посмотреть как следует. Большие компании, они и к вам добегут, и к другим министрам дойдут, и да куда только не дойдут. И в Думу заберутся, и там пролоббируют свои интересы. А вот малые и средние что будут делать? Вот сидят там, и вот это и подавляет деловую активность. Неурегулированность вот этих вопросов. Хорошо бы все в электронную форму завести, но, к сожалению, пока невозможно. Вот, ладно. Я очень надеюсь на то, что эта работа будет продолжаться настойчиво. У нас осень, середина осени, и проводится уже работа по вакцинации граждан. Вот как она проходит? Я попросил бы Веронику Игоревну прокомментировать.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы ежегодно готовимся к сезонному повышению гриппа, в том числе повышая охват профилактической вакцинации. И я хочу напомнить, что за 5 лет мы почти в 2 раза повысили охват и в 3,5 раза снизили заболеваемость и в 20 раз снизили смертность от гриппа и близких инфекций вирусных. И в этом году мы начали готовиться к текущей эпидемии, еще когда не завершилась предыдущая эпидемия, когда в марте мы получили из ВОЗ актуальные вакцинальные штаммы. Это 3 штамма, которые доминируют в данном сезоне. 2 гриппа А, это H1N1 Мичиган, который близок по структуре к свиному гриппу 2009 года, и H3N2 Гонконг, а также грипп Б Брисбен. Процесс производства вакцин занял 5 месяцев. К августу мы уже были готовы. И в текущем году используются 2 отечественные вакцины, высокотехнологичные, эффективные и безопасные, Ультрикс и Совигрипп, которые по полному циклу производятся на нашей территории. Поставка вакцин осуществлена с августа по 15 октября в полном объеме во все регионы страны, единственным поставщиком Национальной иммунобиологической компании. По сравнению с 2016 годом объем закупок увеличен на 22%, составил 58,4 миллиона доз, включая 17,8 миллионов для детей и 40,6 миллионов для взрослых. По оперативным данным, уже сейчас привито 57,9 миллионов человек, то есть почти 40% населения, в том числе 16,6 миллионов детей, это более 60% от всех детей до 18 лет, и 151 тысяча беременных женщин. Важно отметить, что в 44 регионах уровень охвата он превышает 40% до 55%. Активное участие в этом году в проведении вакцинации принимают участие работодатели, и за счет собственных средств они привили 3,3 миллиона работающих. И вот такое расширение охвата вакцинации в том числе связано с внедрением новых организационных форм вакцинации. Мы внедрили мобильные вакцинальные комплексы, которые в больших городах работают в местах скопления людей, у станций метро, в торговых центрах. И занимаются в том числе пропагандистской и разъяснительной деятельностью. По поручению Минздрава Росздравнадзор проверил все регионы по готовности к сезонной эпидемии гриппа. Хотелось бы отметить, что во всех регионах создан 2-недельный неснижаемый запас антивирусных препаратов и средств индивидуальной защиты. У нас развернуто более 100 тысяч инфекционных коек специально для больных с вирусными заболеваниями, а также сформированы реанимационные коечные резервы из расчета 200 реанимационных коек на 1 миллион населения. Реанимационные отделения все оснащены необходимым оборудованием, включая 71 аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это единственный способ вылечить тяжелую вирусную пневмонию. И до конца года будет закуплено еще 18 аппаратов. В настоящее время у нас нет эпидемии. Уровень заболеваемости ниже базовой линии на 10% и на 5,9% ниже еженедельного эпидемического порога. Всего с начала сентября зарегистрировано 19 случаев гриппа. Все заболевшие были непривитыми. Ситуация находится у нас под постоянным контролем. И параллельно я хотела бы доложить, Владимир Владимирович, что мы осуществляем реализацию национального календаря профилактических прививок от 12 наиболее значимых инфекций. Это 23 наименования вакцин. Среди них 18 отечественных вакцин, производимых по полному циклу, поставляются также единственным поставщиком Национальной иммунобиологической компании. Поставки все идут строго по графику. По результатам 9 месяцев при всех инфекциях охват вакцинации не составил от 69 до 90%. Единственная форс-мажорная ситуация сложилась в конце 2016 года, связанная с глобальной кризисом, связанным с директивой ВОЗ всем странам перейти с живой вакцины полиомиелитной на инактивированную. В результате мы впервые столкнулись с ситуацией, когда фактически без объявления преждевременного к нам сократились поставки полиомиелитной вакцины в 13,6 раз с 2,5 миллионов до 169 тысяч. И только благодаря слаженным действием совместно с Минпромторгом мы за очень ограниченный период времени сумели увеличить объем производства локализованного в нашей стране не только инактивированной полиомиелитной вакцины МОНО, но и пентавакцины, которые содержат полиомиелитный компонент. И правительство выделило дополнительный ресурс из резерва правительства 1,2 миллиарда для того, чтобы покрыть вот, соответственно, закупку пентавакцины. В результате, по как бы итогам 9 месяцев, мы покрыли 73% и 74% вакцинации и ревакцинации. И до конца года еще будет дополнительно закуплено 880 тысяч вакцин. И просто для нас эта ситуация еще раз, Владимир Владимирович, показала, что нам надо быть абсолютно самодостаточными в таких стратегически значимых сферах, как вакцинация населения. На будущий год мы обеспечены полностью уже локализованной вакциной. И кроме того, в настоящее время начаты клинические исследования оригинальной отечественной вакцины от полиомиелита, которая производится Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова. И прогнозируемый срок регистрации – конец 2018 года. Вот поэтому и здесь мы будем самодостаточно. Спасибо.
Спасибо. Хорошо. Надеюсь, тоже работа будет продолжена.